Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Всем здравствуйте, это гиг-зона. Меня зовут Анатолий Чепенко, а Оксана Куропаткина у нас, собственно, моя соведущая. И тема у нас сегодня очень интересная. И гость не менее интересный. Мы тут до эфира обсуждали, музыкальный ли гость, но если гость с гитарой, то, наверное, музыкально. А правильно будет представить его президент Ассоциации музыкальных психологов и психотерапевтов Антон Черепанов. Всем здравствуйте. Антон, вам тоже привет.
Здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Мне приятно.
Вот. Янки Дягилева. Интересный гость. Не гость, а персонаж. Я бы, на самом деле, очень грустно, что ее так мало куда-то приглашали, чтобы до нас дошли ее какие-то интервью. Наверное, миллениалы и чуть раньше бумеры больше в курсе, нежели чем более молодая аудитория. Вот. Но это тот персонаж, если вот прям совсем никто не знает. Были такие рок-иконы, как БГ, Цой, кто там еще был, вот Алиса. И мне кажется, в этом пантеоне совершенно по-другому, совершенно по-свойски и нижегородски все это сыграно, но современник вот именно этих музыкальных героев, вот, и о ней сегодня пойдет речь. Предложила эту тему Оксана. Оксана, ты здесь?
Я тут.
Вот, и на самом деле я вот маленький вот экскурс свой. Для меня это персонаж был всегда вот что-то Егор Летов, «Гражданская оборона», и рядышком Янка, которую я не слушал, не понимал, может быть, потому что мелкий был. Вот. А опять же, до эфира Оксана поделилась, что она на самом деле слушала, и это прям вот бэкграунд ее. И я прям очень усиленно готовился, смотрел какие-то вырезки, какие-то ее выступления, квартирники, интервью. На самом деле, больше-то не интервью, наверное, было, а просто вот доведенная камера. И потом очень много роликов, как не стало Янки. Вот, к сожалению, вот такого очень много, а про жизнь не так много рассказывают, и уж тем более не из первых уст. Давайте тогда по нашей традиции попробуем прикоснуться к этому. И первый вопрос к Антону. Как вообще встретился, пересекся? Как вообще Янка Дягилева вошла в вашу жизнь?
Спасибо. Я сам из Павловска, Алтайского края, и в Сибири у нас совершенно по-другому звучит андеграунд. И вот вы справедливо сказали по поводу пантеона таких рок-звезд. У нас никогда не было сомнения, что эта звезда совершенно такой же величины, если не больше, чем упомянутые иконы. Не в обиду им будет сказано. Но если я правильно понимаю, то у Янки Дягилевой и у «Гражданской обороны», у всей этой тусовки сибирского андеграунда, они себя причисляли к панкам, хотя как панки не выглядели, больше выглядели как хиппи.
Потом дальше Егор себя уже просто к акционерам причислял, и он всячески сторонился, вот как вариант на саратовском телевидении. Я его смотрел, слушал, думаю, ох, Егор, это либо медные трубы, либо прогрессирующие ваши идеи так сильно на вас влияют.
Да, правда, что в основном в тени Егора Летова рассматривают обычно Янку Дягилеву, и большинство таких вот известных ее записей с барабанами, электрогитарами, с таким плотным
саундом. Которые звучат как «Гражданская оборона».
Это «Гражданская оборона», собственно, да, это записано в рок-студии. Летов продюсировал этот проект, но для меня Янка никогда не была в тени, она всегда была равноправным таким автором и поэтессой, потому что ее поэзия, мне откликалась намного сильнее. А как вошла, вот завершает этот вопрос, я, так же, как и вы, был подростком и искал какие-то пути творческого выхода своим переживаниям, и на кассетах попались песни Янки Дягилевой, они очень резонировали внутреннему состоянию, которое, как вы можете представить себе, в 90-е было достаточно пессимистичным тяжелым. Вот. Ну и еще раз повторю, у нас в Сибири Янку знают все, и прям, ну, можно встретить людей, которые там, ну, с ней тусовались, были на ее квартирниках и так далее. С Егором проще, потому что он, ну, там, прожил дольше, и я даже, ну, бывал на его концерте, мой друг выступал на разогреве этого концерта. Но вот с Янкой, да, трагичная судьба, рано она ушла, и мне кажется, что тот, как сказать, пакет, как бы культурный код, который заложен в ее творчестве, он пока все еще не распакован, поэтому мне, ну, как-то приятно осознавать, что мы, проникшиеся ее творчеством еще в детстве, в подростковом возрасте, ну, являемся как раз носителями вот этого просвещения такого, если позволите пафос.
Я бы к этому еще добавила, тоже как человек, познакомившийся с Янкой в конце 90-х годов, что это явление уникальное. Она действительно ушла очень молодой. Ей не исполнилось еще 25 лет. Это мы сегодня отмечаем. Ей 60, было бы ей 60, если бы она осталась жива. А так она ушла совсем молодой женщиной. Взлет ее был очень недолгий, буквально несколько лет. Янка не давала интервью. Она вообще говорила, известно ее высказывание, что ну а смысл давать интервью? То есть сегодня ты один, завтра другой. И судя по записям, которые я тоже любовно, как большой любитель Янки, собирала и смотрела, Янка была вообще не тот человек, который держится перед камерой и чувствует себя звездой. То есть харизма в ней совершенно очевидная. Но при этом...
И вот прям нижегородская на самом деле. Да. Вот говор определенный, это прям, ну, это прям слышится. Я она... просто ездил...
Не, это же Новосибирск.
Новосибирская.
Ой, вру. Не, да-да-да.
В смысле о том, что... Лишний пункт Новосибирском перепутал.
Блин, мне, я бы покопался в этой истории, потому что, ну, я точно слышу, я сам из Казахстана Северного, и у нас вот говорили ближе к, наверное, к Челябинску, Урал и вот Екатеринбург, вот какая-то такая история. У нее вот специфический говор есть, и я бы вот реально покопался, чтобы понять вообще, откуда и как. Потому что, опять же, когда ты общаешься, приезжая в город, и говоришь, что вы немножечко по-другому говорите, они говорят, да как? Мы же все нормально. Вот мы нормально говорим, ты как-то немножечко с московским акцентом. Вот. А по факту ты слышишь, но вот я объяснить точно не могу. Вот, да, не нижегородский, новосибирский, все верно.
Нет, Янка, конечно, это сибирское явление и близкое мне, потому что Новосибирск – это родной город моей мамы. Я туда постоянно езжу, в общем, с Янкой. Я, в общем, сама по крови сибирячка, хотя и не в Сибири родилась. И поэтому
кстати, я родился в Сибири. В Тюменской области.
Вот. Мы все так или иначе как-то с Янкой, получается, пересекаемся, даже как-то по месту рождения, по происхождению. И Янка – уникальное явление. Действительно, взлет был короткий, держалась перед камерой. Она как-то застенчива, что ли. И видно было, что она просто очень искренняя. Для того, чтобы как-то красоваться перед камерой, нужно быть немножко артистом в таком и плохом смысле этого слова тоже. А Янка так не могла и не умела. И именно поэтому, к сожалению, мы знаем про нее сильно меньше, чем нам бы хотелось. Но, как сказала Янка, это тоже ее известная фраза, что кому надо, тот сам узнает, кто я, зачем и почему. И у нас есть...
Человек текст... был далек от маркетинга.
Ну, и это ей в каком-то смысле в плюс, потому что я думаю, что Янка на фоне вот этого всего рок-созвездия, Янка действительно занимает уникальное место. Она меня поразила вот примерно тогда же, когда и Антона в мрачные подростковые годы, вот, еще до наступления совсем мрачности моя подруга сказала, а знаешь такую Янку Дягилеву? Это было начало 2000 года, 26 лет назад. Я сказала, не знаю, откуда? Я слушаю Виктора Цоя. Вот Виктор Цой всегда живой, вот это понятно, все его тексты знаю наизусть. Нет, ты послушай. И она мне дала две кассеты, Янку и Башлачева.
Кстати, вот очень важно, что тут прозвучал Башлачев, который, насколько я знаю, очень сильно повлиял. И современники ее говорили, что она была очень, как это правильно сказать, благодарный слушатель в первую очередь, когда мы, говорит, приезжали и играли, говорит, нашими этими капустниками, там, квартирниками, вот, а потом в какой-то момент, так ты еще и пишешь, вот, и вот для них это тоже было ого.
Янка и Башлачев были близкими друзьями, насколько я помню. И уход Башлачева трагический сильно ударил по Янке. Она очень из-за этого переживала. И как бы вот это пример такого очень такого тонкого, трепетного союза от двух, наверное, самых искренних поэтов конца XX века. Башлачев – это прямо отдельная история. И как скоро у него будет юбилей, про него надо делать отдельный эфир, он тоже совершенно явление потрясающее. Но Янка, я включила кассету, это тоже была такая доисторическая на тот момент кассета. Я вставила, да, ну, думаю, ладно, послушаю, расспросят. Неохотно. А потом начала слушать и поняла, что я в жизни такого не слышала вообще. И в чем фишка, даже сначала не очень понятно. Музыка простая, казалось бы. Вот, никаких этих супер-пупер каких-то модуляций нет, но текст и вот то, с каким, наверное, чувством этот текст поется, я такого не слышала в жизни. И я поняла, что это, ну вот я не могу от этого оторваться. Мне, с одной стороны, страшно, а с другой стороны, тянет. А я бы сказала, что у меня реакция на Янку была как на единственного поэта в русской поэзии, вот, ну, из такой мейнстримной, которую я признаю, не в смысле, что других отрицаю, а в смысле, что откликается только Маяковский. Вот если бы я умела писать стихи, то я бы свои чувства выражала вот по-маяковски. Вот я его прочитала в юности и думаю, вот, вот именно это я и чувствую, именно так я и чувствую. А оказывается, это можно выразить. А Янка оказалась вот в таком регистре чувств, которые мне были, ну, скажем, не позволены как будто бы. А как будто бы я... Ну, должна всегда держаться, быть сильной, преодолевать что-то, быть оптимистичной. И вот это вот все, ну, всякий, кто имеет такие установки, наверное, знает, что рано или поздно ты сталкиваешься с реальностью. И проживать эту реальность тем более сложно. И я могу сказать, что я очень лично признательна Янке просто за то, что когда мне было и правда, и плохо, и сложно... Благодаря ей я пела вместе с ней, включала кассеты, прям вместе с ней пела
песни. Я даже представляю, какие конкретные песни ты пела.
Да, 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 да. Вот. И я чувствовала не то, что становится легче, это ну, не то слово, а как будто бы я лучше сама себя понимаю, присоединяясь к ней. И благодаря тому, что Янка очень искренняя, и она горюет на полную катушку, не пытаясь на кого-то произвести впечатление, обратить внимание. То есть безо всякой позы, просто вот такая острая, надрывная тоска. Вот благодаря этому ты можешь к ней присоединиться, и тебе перестает быть стыдно за то, что ты чувствуешь то, что ты чувствуешь. Это я вот как человек могу сказать, а как бывший филолог могу отметить, что Янкины песни, как и песни Башлачева, они очень... А с одной стороны, самобытные, то есть Башлачева с Янкой, мне кажется, ну вообще нельзя перепутать. Ну, Башлачева и Янку, точнее, их нельзя ни с кем перепутать. А с другой стороны, они какие-то очень народные. Народные мотивы, всякие фольклорные образы. Вот что-то такое есть и у Егора Летова. Вот, сразу про дурачка вспоминается песня, да и не только она. Но Янка как будто вот этим живет. То есть ты ее слушаешь и ощущаешь, что она не просто вот такая уникальная личность, которая испытывает что-то уникальное и выражает это уникально, а что как будто бы она поет что-то такое очень народное, но только не то, что у нас называется сейчас Russian Derivation. Там какая-то просто либо этнография, либо псевдоэтнография. А это как бы звучали народные плачи вот прямо сейчас. Не прямо традиционно, а вот если это дело проапгрейдить и перенести в авторскую песню, она же, ну, в русских реалиях...
Некий этот, реинкарнация или рестайлинг.
Ну, что-то типа того. И у нас тут, я видела, очень удачно Антон взял гитару. Я думаю, что нашим слушателям это надо продемонстрировать. Я всегда говорю, что музыку, что о ней говорить, надо слышать. По счастью, у нас целый президент Ассоциации музыкальных психологов и психотерапевтов. Грех, я так понимаю, при такой должности не уметь играть на гитаре. Вот. И у нас была мысль послушать самую такую, ну, одну из самых лиричных и народных песен Янки, Нюркину песню.
Начать, позвольте, с городской лирики все-таки.
А с городской? А потом как...
Да. Я недавно был в Новосибирске. И сбылась моя мечта. Я побывал на могиле Янки и, кроме того, посетил школу, в которой она училась, дом, в котором она жила. Сам дом, ну, таким железным забором закрытый сейчас. Там гражданские активисты бьются за его сохранение, как памятника культурного наследия и такого деревянного зодчества в центре.
Я слышал, что даже музей хотят сделать.
Ну, это мы много чего хотим, но реальность в том, что вокруг такие 16-этажки, вот этот маленький клочок земли на перекрестке. Ну, видимо, на него есть и другие планы, но вот то, что, наверное, навсегда останется памятником для Янки не только в Новосибирске, но и в каждом городе, на каждом перекрестке, это будут светофоры, это будут рельсы трамвайные, которые она не раз успела в своей лирике, поэтому позвольте сыграю по трамвайным рельсам.
Давайте, да.
Оу. Боюсь, что не сыграю, потому что у меня прям в этот момент порвалась струна. Ну, давайте еще поговорим немножко, я поменяю картинку.
Хорошо.
Отлично. Кстати, что интересно, обычно, если есть артист, автор песен, еще что-то, и у него очень много достаточно изданного, еще что-то, а тут получается так, ну, символически или нет, что количество песен преобладает над количеством лет, которое она жила. Потому что официально в дискографии входит, пишет, что 30 по разным подсчетам, но вот как бы со всем там неизданным, а хотя, как сказать, изданное в ее случае, потому что все это было записано на магнитные ленты, бобины и прочее. Вот. И это мне прям, ну, сама мысль меня зацепила, что, думаю, обычно те, кто, вот ребята из клуба 27, вот. У них, как правило, за плечами написано сильно больше песен, чем за такое количество времени, что не прожили. И тут как будто бы думаешь, блин, ну хотелось бы еще больше, и тут только жить и писать.
Ну, вот, к сожалению, она трагически ушла, и, как, думаю, знают наши слушатели, знакомые с Янкой, так до сих пор и непонятно, что произошло, почему так произошло, был ли это несчастный случай, или было это еще что-то. Ясно было, что Янка была в очень тяжелом душевном состоянии. Тут и расставание с Егором Летовым, на всякий случай, если вдруг кто не знал, они были вместе. Такая одна,
наверное... И в группе, и в отношениях.
И в отношениях, да.
И смерть Башлачева, и сводный брат. И там прям целая такая история. Насколько я понимаю, на дачу-то они поехали, чтобы отец сказал, чтобы жену развеять как-то хоть, ну, переключить внимание, потому что совсем вроде бы за неделю до этого умирает ее сводный брат. Кстати, я сейчас не скажу, не подготовился по имени. Вот. И вот с такими мыслями она раз ушла, вроде бы куда-то в лесок покурить ее, отец ходил за ней, потом второй раз она ушла и не вернулась. К сожалению, через неделю только ее нашли.
Да.
Вот. А в это время...
Мы обсуждали это на кладбище, и есть еще одна важная, все-таки психологически важная линия, это то, что брат был сводный, и отец, ну, как бы, нашел себе другую женщину, а ее мать умерла, ну, от рака там, по-моему, когда она была довольно маленькой девочкой. Я думаю, на любую девочку это сильно психологически влияет. Ну, и вообще, мне тоже всегда интересна была судьба, жизнь Янки. Вообще, я ее вспоминаю 3-4 раза в год, когда читаю студентам лекцию про депрессию и исполняю песню «Ангедония», потому что можно 2 часа читать, ну, рассказывать про депрессию, а можно эти 7 минут прочувствовать, да, вот то, что она поет, и вот, ну, самые такие, кто хуже всех учится, они, может, там мало чего запомнят, но запомнят главное. Ангедония, диагноз отсутствие радости. Да, как сама Янка воспела. Я решил взять другую гитару. Это, может быть, будет не так аутентично, как было бы на металлических струнах, но на нейлоне, я думаю, мы тоже сможем с нашими слушателями поделиться творчеством Янки и сыграть песню.
Я думаю, они тогда играли на чем могли. Поэтому это в любом случае будет звучать лучше, чем большинство тех гитар, которые были в то время.
Пойдем с тобою, погуляем по трамваям, рельсам. Посидим на трубах у начала кольцевой дороги. Нашим теплым ветром будет черный дым с трубы завода. Путеводной звездой будет желтая тарелка светофора. А если нам удастся, мы до ночи не вернемся в клетку. За 2 секунды зарываться в землю, чтобы остаться там лежать, когда по нам поедут серые машины, увозя с собой тех, кто не умел и не хотел грязи валяться. Если мы успеем, мы продолжим путь ползком по шпалам. Ты увидишь небо, я увижу землю на твоих подошвах. Надо будет сжечь печи одежду, если мы вернемся. Если нас не встретят на пороге синие фуражки. А если встретят, ты молчишь, что мы с тобой гуляли по трамвайным рельсам. Это первый признак преступления или шизофрении. А с портрета будет улыбаться нам железный Феликс. Это будет очень долгим, это будет очень справедливым наказанием за то, что мы гуляли по трамвайным рельсам. Справедливым наказанием за прогулки по трамвайным рельсам. Нас убьют за то, что мы гуляли по трамвайным рельсам. Нас убьют за то, что мы с тобой гуляли по трамвайным рельсам.
Спасибо большое, Антон. Кстати, эта песня была первая, которую я включила на кассете, которую мне дала моя подруга.
Тоже так.
Вот, это первая песня, первая любовь, когда я поняла, что все, я попала, все, в объятия Янки, и вырваться оттуда очень трудно. Я, кстати, не могу много ее слушать. Точнее, я либо ее слушаю прямо запоем, то есть бывает настроение слушать Янку, и ты просто открываешь записи ВК, к сожалению, как правильно сказать...
Открывается портал.
Да, открывается портал. К сожалению, не так много их в принципе. Но вот то, что есть, ты просто берешь и переслушиваешь. Вообще все. А потом как будто это оставляешь. Вот у меня с Маяковским так же, у меня с Ашбашем так же. То есть вот много слушать. Вот Цоя слушать в любом состоянии спокойно. Слушать Янку под определенное настроение.
Но психологический комментарий, да, если позволите.
Давайте.
Во-первых, хочется упомянуть о том, что довольно много сейчас перепевок Янки можно найти довольно с хорошим звуком, вот чем не отличались ее самобытные записи современных исполнителей, причем не только российских. И феномен Янки известен далеко за пределами России. И вот если говорить о ее текстах на серьезных щах, простите, но обсуждалось это на летовском семинаре в РГГУ профессор филологии в том числе. И как это возможно? А мне кажется, как психологу, что Янка сама очень глубоко и очень тяжело переживала все-таки свое психическое заболевание. Очевидно, по многим текстам и песням, что она была в депрессии. Это было то время, когда не так модно, как сейчас, было обращаться по поводу каких-то симптомов, жалоб к психологам, психотерапевтам, или уж тем более к врачам-психиатрам. Но мы можем с вами только пофантазировать, помечтать, что было было бы, если бы она вылечилась, да? И как мы знаем многих депрессивных или биполярных пациентов, что когда они лечатся на своего недуга, вот этот вот портал, как Анатолий выразился,
творчество,
он останавливается, и они уже не пишут такими, ну, такими сильными словами, такими мощными образами, выражая внутреннее состояние, потому что состояние становится легче. И вот для нас это пример того, как каждый, кто слушает Янку, каждая, кто слушает, особенно, конечно, девушки, потому что для меня это пример прекрасной именно женской лирики, чувствует вот эту русскую тоску, сегодня уже об этом говорили, да, и связь с природой, и связь с русской деревней, хотя Янка была городской жительницей, ее отец был инженер, который получил квартиру в Новосибирске, но у нас в Сибири, я думаю, вот эта вот связь с деревней, она, ну, еще больше чувствуется, поэтому русский код здесь действительно присутствует, а в нем всегда была какая-то тоска, и одно дело, ну, не знаю, там, разгуляй гармонь, какие-нибудь там песни и танцы, как мы можем с этим, ну, обойтись в случае, когда мы в порядке. И Янка скромная, забитая, как ее характеризуют, она была крайне неразговорчивая. И вот, насколько я знаю и слышал от исследователей ее биографии, творчества, что именно встреча с Александром Башлачевым вдохновила ее писать. А вот уже встреча с Егором Летовым позволила нам эти записи вообще услышать, потому что она долгое время просто сидела молча, и никто не знал, что там у нее внутри, в душе творится. А творились там, ну, совершенно, ну, неописуемые простым языком, да, не художественным, не творческим, явления, я думаю, которые были связаны с осознанием глубокой такой экзистенциальности, одиночества, смерти, ну, смертности, конечности человека и так далее.
В Янке есть что-то, что выше даже, собственно, ее личных переживаний. К вопросу про портал. Вот как, наверное, всякий человек с поэтическим чувством, а Янка, несомненно, была очень поэтически одаренным человеком, как будто она знала и чувствовала больше, чем она могла извлечь из собственной жизни, из собственной судьбы. Как будто ее судьба, она ее просто была неким триггером, который ее подталкивал, а бездны открывались просто потому, что она соприкоснулась даже, она не столько, наверное, хотя и это, наверное, тоже, проживала собственное какое-то горе, вот, а сколько она соприкасалась с тем, что, с тем, как, в принципе, устроен мир. Ну, как христиане бы сказали, мир несовершенный, мир после грехопадения, мир, где, ну, как это сказать, идеал, он как тяжелая программа, на которую ты пытаешься поставить на слабенький ноутбук. То есть у тебя виснет примерно все, и вот в этом зависании ты чувствуешь какую-то несоразмерность, ты зависаешь между небом и землей. Когда я смотрела на фотографии Янки, я обращала внимание, какие глаза. Ну, то есть... Вот это ты просто не изобразишь, ты это, если этого нет. То есть у нас как-то в конце 90-х иронично это называлось вселенская скорбь или вселенская тоска. Мы друг друга по этому поводу подкалывали, что вот у тебя тут опять вселенская тоска или что-то такое. Вот. Но у Янки безо всякого какого-то смеха это было. И вот такой интересный момент еще я бы хотела отметить, что, как я уже говорила, Янка как будто разрешает своими песнями тем, какая она. Тосковать, если тебе действительно тоскливо. Вот, Антон, как вы думаете, для современных людей это... Насколько это терапевтично, с учетом того, что вот когда мы были молоды, так тосковать было, ну, не так уж прямо модно, наоборот, как будто было неудобно, неловко, и ты должен это скрывать. Сейчас этим как будто бы гордится каждый десятый. Будет ли, не с точки зрения художественной, а с точки зрения терапевтической, как-то благотворно творчество Янки для таких людей, как вы считаете?
Ну, в музыкальной терапии мы рассматриваем любое творчество, которое понятно, конгруентно переживаниям человека. И поэтому Да, безусловно. Но Янка является очень нишевым таким артистом, исполнителем, поэтому да, вряд ли кому-то это будет, ну, психологически понятно. Вот в вашем ответе и в ваших рассуждениях я слышу мысль о том, что сейчас модно переживать, но мне представляется, что глубина этого переживания стала иной. Оно значительно более поверхностное. Это раз. И второе, я все-таки вижу, как индустрия развлечений работает на полную катушку. И все-таки в наше время, ну, не было возможности, кроме там, не знаю, вот в моем поселке два канала телевизора, первый и второй. И это, в общем-то, все, чем можно развлекаться. Поэтому, естественно, я там, начиная с 9 класса, уже, ну, в большей степени погружался в книги, чем в телевизор. Вот. И сейчас, когда у каждого молодого человека, девушки под рукой смартфон с глобальным интернетом, ну, едва ли мы можем говорить о том, что вообще, ну, мы можем понять друг друга, честно говоря. Хотя мне нравится, что в именно каких-то аутентичных переживаниях подростки, ну, там, романтическая любовь, какие-то разочарования, там, вот то же самое понимание, вообще вот философское понимание жизни, кто я, зачем я живу, что есть за гранью этой реальности, есть ли что-то. Ну, имея в виду не только там виртуальную реальность компьютерных игр, например, но ту, которая называется духовной реальностью. И мне кажется, что многие артисты в этом плане, поэт, поэтесса Дягилева однозначно открывает нам мир вот этих переживаний. И с ним можно соприкасаться, и это точно будет терапевтично, но при одном условии: мы не называем терапией, когда человек просто слушает музыку. Мы говорим о том, что это всегда сопровождаемое, разделенное переживание. И поэтому, если кому-то откликаются Янкины песни, особенно те, которые депрессивные, и даже вот за гранью этой депрессии, я имею в виду уже с намеком на уход из жизни, конечно же, это требует профессиональной помощи.
Включение уже кого-то более.
Включение специалиста. Поэтому мы, как музыкальные терапевты, всегда разделяем с человеком переживания, которое возникает, вдохновленное той или иной музыкой или песней.
Кстати, тоже интересный момент. Вот ее цитата, Янки: «Человек настоящий только тогда, когда он совсем один. Когда он хоть с кем-то, он уже играет». И вот была ли ее эта сценическая ирония частью этой игры, как вы думаете? То, как она себя на сцене вела. Ну, вот записи сохранились, даже если вы не были на концерте, вы все равно, я так понимаю, видели. И каково ваше мнение в этом плане?
Угу. Мне представляется, что Янка достаточно аутентична, и мне вспоминается высказывание вот их с Летовым московского продюсера, забыл фамилию, который приводит в фильме «Здорово и вечно» такую историю в качестве примера, что когда она выступала в Москве, и там были такие женщины в норковых шапках. Ну вот, больше ничего не сказано, но вот вы можете себе представить, что по этому маркеру...
В 90-х это уже о многом говорит. Вот. Когда он не снимается головной убор, когда они заходят в те места, где вроде бы и не надо быть в головном уборе, но украдут же.
И это не одна женщина, которая в связи с шапкой.
Значит, их было
звездой компании. То есть их несколько. И вот он говорит, что они слушают Янку, и в их глазах читается такое... скорбь и восторг, такая смесь чувств, что типа я никогда не буду такой. Не в том смысле, что я не выйду на сцену с гитарой, а в том смысле, что я, кажется, никогда не буду так чувствовать мир, так не буду его переживать. Ну и вы знаете, мне хочется еще сказать, я думаю, это достаточно осознанный был отказ не только от интервью, но и от широкой какой-то публичности. От каких-то коммерческих предложений. Об этом, ну, например, песня продана.
Да.
Угу. Такие настроения, во многом декаданские, конечно, преобладали вот в тусовке сибирского андеграунда начала 90-х. И они вообще, ну, многое считали бессмысленным, особенно на сломе эпох. Нам это даже, ну, сложно себе помыслить. Ну, может быть, нам, детям, там, которые еще родились в Советском Союзе, это понятно, потому что мы видели переживания наших родителей. Но как объяснить современному человеку, что вот ты жил в одной стране с одним, как бы, там, политическим строем, с одним укладом жизни, ценностями, смыслами, которые, ну, вроде бы как сплачивали всех людей. И вдруг совершенно другое. Ну, один пример там даже за, ну, как это называлось, когда пластинки продавали в черную.
На костях, которые вот эти, или...
Ну, вот фильм «Стиляги», все вот в этом духе. Ну, то есть, спекулянты, вот.
Спекулянты, перекупы, да-да-да.
Да, то есть, когда за спекуляцию можно было получить статью и сесть в тюрьму. И вдруг, как бы, да, 90-е, и привет, рынок, и мы приветствуем, как бы, капиталистический, там, вектор развития, который вот за эти, сколько тут, не прошло 50 лет, ну, уже привел нас к тому, что, ну, мы стали намного более отчуждены друг от друга и от себя тоже. Поэтому, мне кажется, в творчестве Янки вот эта абсолютная аутентичность, то есть, вот ей удается, выходя на сцену, оставаться собой, ей удается передать нам вот эту самособойность, как говорит профессор Бурно, Марк Евгеньевич, психиатр, да, вот эту самособойность передать нам вот, просто через свои песни. Мы буквально соприкасаемся с ней, с ее творчеством.
Я бы еще к этому добавила, что на фоне современного мира, который вроде бы очень много говорит про аутентичность, сильно больше, чем в нашу с Антоном юность, но гораздо менее на самом деле ты можешь встретить искреннего человека, который не боится быть собой, когда на него камера наведена. Янка – это просто глоток свежего воздуха. И по поводу скорби я тоже с Антоном согласна, что вроде как бы депрессировать-то модно, но ты вглянешься в эту депрессию, не всегда, к счастью, клиническую, и ты увидишь, что там довольно часто ничего нету, кроме позы. Ну или есть очень большая поза и вот небольшое количество какого-то переживания. И на этом фоне Янка, наверное, еще даже более революционна, чем была в наше время, вот когда мы ее слушали. И, кстати, еще бы добавила, что когда я Нагорную проповедь читала, перечитывала, для меня психологически в юности было самым сложным принять заповедь про блаженно плачущие, потому что они утешатся. Вот все остальное понятно. Миротворцы, чистые сердцем, там, кроткие даже, как-то милостивые тем более. А плачущие... Я вот человек, которого приучили не плакать никогда. Никогда не плакать, никогда не кричать, никогда не ругаться нехорошими словами. Не спрашивайте, не спрашивайте, как я до сих пор жива. Ну, таки да. Вот. А переживания-то
что, девчонка?
Говорили. Ну, типа того. Ну, кстати, Толя, смех смехом, а примерно так. То есть я настолько это считала условно не пацанским.
Более того, смешки. И мне парню говорит, ты что, девчонка, да, если есть проявление эмоций были?
Да, 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 да. Но у нас...
Это общее, знаете ли.
Общее, да, да, да. Ну и плюс все-таки у нас в семье установка там на мужество, на преодоление, на то, что ты должен видеть всегда что-то. Всегда должен видеть что-то
срез
хорошее. Позитивное, позитивное вот это все. А когда в подростковое время меня накрыло, оно должно было накрыть в любом случае, особенно с такими установками.
Не могло не накрыть.
100%. И Янка мне помогла не только прожить, а Янка помогла понять, о чем, собственно, Христос-то говорит, почему плачущие блаженны. Потому что, оказывается, если ты себе позволяешь искренне сказать, да хотя бы самому себе, что ты чувствуешь, или просто вот ощутить это тебе, ну, не то, что становится легче, а как будто это становится осмысленней. Действительно, печаль, она довольно часто приводит, она может человека замкнуть на себе, и тогда это будет плохо. А может, наоборот, сделать его ну, каким-то более глубоким, более понимающим, более сочувствующим, милостивым, в конце концов, по отношению к другим. И благодаря тому, что есть Янка, как одна моя знакомая сказала, это такая открытая рана. И, в общем-то, Янка – это открытая рана, которая вот к небу, что называется, взывает. Ты смотришь на небо, ты увидишь небо, я увижу землю на твоих подошвах. Вот. Ну и, кстати, как раз пришло время, у нас уже, так сказать, время наше потихонечку приближается к концу, и я думаю, что мы можем послушать самую народную из Янкиных песен и самую такую мелодичную Нюркину песню. Антон готов? Антон готов.
Слушаем.
по углам. Потеряла девка радость по весне, позабыла серьги, бусы по гостям. Фальшивой трелью белый стих, по полям дырявой шалью белый снег, по утрам усталой молью белый сон. Раскачалась тишина по чужим простым словам, как по рукам, по подставленным ногам, по головам. Нам не хватило для разлету старых дел. Фотографии, там звездочки и сны. Как же сделать, чтоб всем было хорошо? Подоконника хвостом приносили женихи коньячок, объясняли женихи, что почем. Разогнался соби, вспоминай почаще солнышко свое. Ой, то не ветер ветку клонит. Не дубравушка шумит.
Спасибо, Антон. Я как не слушаю Нюркину песню, так сразу почему-то хочется плакать. Ну,
кстати,
правда, вот что-то.
Что интересно, сама Янка называла свои песни, цитирую, обломными. В смысле, я так понимаю, это не то, что очень радует и к чему-то тебя приведет, а она вот как будто бы обламывает, потому что взять ее образ, то, как она общалась, я сейчас пытаюсь осмыслить то, как и почему она это говорила. Потому что ее современники описывают, что это, ну, веселая хохотушка, которая была рядышком, которая очень часто находилась в мужском сообществе, и они ее подстебывали, и говорит, иногда, ну, больно, иногда понимали, что, ну, как-то перегнули палку и пытались как-то вырвать ситуацию. Но она всегда вот с таким. И тут ее творчество. А творчество обломное, потому что, ну, какая она в жизни, а тут вот так. И это как будто бы характеристика не негативная, в смысле, Анатолий, это то, как она сама описывала свои песни.
что она держала в себе очень многое. И вот как говорила Оксана, то есть, ну, создавая впечатление такой своей девчонки, пацанки, тусуясь с этими прекрасными там рокерами и панками, неформалами, которые, ну, как раз говорили обломно, ну, примерно про все это, ну, как сейчас там дисс или что-то такое. Я думаю, она все это держала в себе. И только и не думаю, что она прям плакала, знаете, там взахлеб целыми днями, как такая царевна несмеяна. Вряд ли. Она вот с каждой песней буквально, я думаю, вот извергала из себя эту пучину слез. Может быть, ее образ остается для нас тоже не до конца понятным. Потому что, с одной стороны, это радостный человек, но только для того, чтобы не обламывать других людей.
Кстати, тоже интересный момент, когда Егор Летов сказал, что сначала она сказала, что, ну, я больше не буду играть с гражданской обороной, и точно вы не увидите нас на одном концерте. Это прям цитата, я буквально вот сейчас слушал. Вот. И в свою очередь цитата Егора Летова, который говорит, не, ну мы тут вообще-то с системой боремся, а она пытается, вот сейчас перефразирую, я не помню, как это было, ну типа слезливо щекотать подростков, типа мы тут вообще-то борцы с системой, а она вот... Как это так? Не-не, так не пойдет.
Но Летов тоже стал очень политически ангажированным не сразу. И мне кажется, что личная драма их разрыва тут выходит на первый план. Все-таки, ну, в современном мире мы можем говорить о том, что такое отношение с нарциссом, тираном и абьюзером. И я практически уверен, что перформанс Летова, который он устроил на ее похоронах, а потом, пользуясь эффектом отца, просто взял и, ну, буквально выкрал все ее стихи, дневники и их переписку, что важно. И я, ну, может быть, субъективное мнение выскажу, но в том числе, я думаю, боялся быть привлеченным за статью по, как она там называется, доведению до самоубийства.
Потому что критиковал много, я слышал, и это со всех сторон говорили. Это да. Не будьте такими, давайте добавим дисклеймер.
И в Янке интересно то, что при том, что она человек явно совершенно самобытный, а это невозможно, если ты очень сильно зависишь от других людей, ты должен быть немножко на своей волне. Но при этом Янка, очевидно, очень уязвима была в том, что касается какой-то критики. Вот это вот у нее, как же сделать, чтобы всем было хорошо? Мне кажется, это просто вот в какой-то степени ее кредо. Вот по ней даже видно, что ей, ну, действительно хочется, чтобы другим было хорошо. И когда ее критикуют, и тем более ее же критикуют не абы кто, а Егор Летов, который, ну, мало кто будет спорить, что он человек талантливый и гуру в своем деле. А тебе правда кажется, что ты ничего не можешь. Янку в этом смысле очень жаль. Она в этом смысле как-то человек без кожи. Ну что ж, там уже
да,
надо...
Да, и я бы, знаете, чтобы не идеализировать, все-таки для более целостной картинки сказал, что давайте. С одной стороны, это может быть, ну, какая-то приверженность ее идеалам нравственным, моральным, а с другой все-таки это черта, ну, например, взрослых детей-алкоголиков, да, как вот это вот спасательство других людей, то есть и мы все-таки видим,
мне кажется,
что...
зависимость.
Надломленный, депрессивный человек, который не смог справиться со своей бедой, со своей болезнью. То есть это, ну, по сути, больной человек. Да, то все-таки давайте тоже смотреть правде в глаза.
Спасибо. Ну, кстати, это... Башлачев тоже в какой-то момент перестал писать и очень сильно переживал на эту тему, что я, говорит, не могу так, как раньше, формировать. И ты думаешь, ну вот, возможно... Вот такие вот поражения для творческих людей.
Вот все они такие сильно... тонкие души, вот... Зато мы их и любим, да.
Это правда, это правда. И я всякий раз думаю, что вот не каждая тонкая душа, которая претендует на то, что она тонкая,
является тонкой.
Да, да. Как говорил,
в действительности.
Как говорил Марк Твен, нету более грубых людей, чем чересчур тонкие натуры. Вот, и это тоже правда. Янка хороша тем, что она, правда, старалась мало кого этим обременять, насколько могла, и подарила миру свои песни. Пусть их не так много, как правильно сказал Толя, вот сколько бы нам хотелось, но то, что есть, все хочется время от времени переслушивать, потому что, ну, это какая-то такая, я бы сказала, небольшая, а высокая поэзия. То есть чувствуешь, что как будто бы человек знал и чувствовал что-то сильно больше его собственного опыта. Нам, к сожалению, нужно потихонечку эфир наш завершать. К счастью, мы успели две песни послушать. Удивительно, у нас с Антоном две любимые песни совпали. Вот, по трамвайным рельсам и Нюркина песня. Очень здорово было их еще раз услышать. Я рада, что этот эфир мы посвятили Янке Дягилевой. Хочется принести ей просто вот уже туда вот благодарность нашу, любовь, уважение к ней, к ее творчеству. Друзья, оставайтесь с нами. Каждый понедельник 15:00 передача «Гик-зона» на Теос Медиа. Всего доброго, друзья, и до новых встреч.
Жизнь стоит, чтобы ее жить.